свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Состоявшийся в минувшие выходные в Подмосковье 15-й юбилейный съезд партии «Яблоко», на котором был избран новый председатель Сергей Митрохин и приняты ряд решений, определяющих взаимоотношения членов партии с представителями других оппозиционных организаций, таких как «Другая Россия» или запрещенная национал-большевистская партия, заставили активистов петербургского отделения «Яблоко» задуматься о вопросах дальнейшего сотрудничества с их коллегами в Москве. Вопросы сейчас обсуждаются, и обсуждаются накануне 5-го внеочередного съезда Всероссийского гражданского конгресса, открытие которого состоится 28 июня в пригороде Петербурга Зеленогорске. Этот конгресс известен как минимум тем, что именно по инициативе трех его сопредседателей, известной правозащитницы Людмилы Алексеевой, экс-советника первого президента России Георгия Сатарова и лидера Объединенного гражданского фронта Гая Каспарова, летом 2006 года была создана оппозиционная коалиция «Другая Россия». 12 декабря 2007 года на очередном Всероссийском гражданском конгрессе выяснилось, что большинство гражданских активистов не видит смысла в жестком противостоянии оппозиционной политике и правозащиты. В результате Людмила Алексеева и Георгий Сатаров заявили о своем выходе из Всероссийского гражданского конгресса. Собственно говоря, в какой-то степени можно говорить о том, что в другой России тот же самый конфликт двух групп, умеренных и радикалов, который наблюдается сегодня и в партии «Яблоко». Учитывая, что все это вызывает большой резонанс в российской прессе, мы это и обсудим. И попробуем ответить на вопрос, так ли это на самом деле обстоит. Петербургская студия «Радио Свобода», политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский и ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем нашим слушателям ответить... Вы можете послать свои сообщения через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Но вначале я бы хотел отметить, что наши гости сегодняшние, они члены «Яблока», члены партии «Яблоко». Борис Вишневский, член бюро «Яблоко», он был избран на последнем съезде 70% голосов от всех участников. Это очень высокий результат, надо сказать. А Наталья Евдокимова, она член регионального совета партии «Яблоко». И поэтому у нас будет сегодня скорее не как бы противостояние, а диалог и обсуждение. Да, я так понимаю. Хорошо. У меня первый вопрос к Борису. Борис, скажите, как вообще бы вы могли, давайте начнем со съезда, как бы вы вообще могли оценить итоги съезда партии «Яблоко»?
Я бы оценил эти итоги неоднозначно, но скорее все-таки положительно. Положительно в первую очередь потому, что впервые в «Яблоке» и впервые вообще среди демократических партий нашей страны произошла смена лидера, причем лидер в добровольном порядке свой пост покинул, был избран Сергей Митрохин вместо Григория Явлинского. И хотя, конечно, он всячески себя позиционирует как продолжатель курса Григория Алексеевича, он совсем не тот уже человек, что был и есть Явлинский. Есть у них немало отличий. И это, на самом деле, очень хорошо. Я считаю, что Григорий Алексеевич совершил достаточно мужественный и ответственный поступок, вот, сняв с себя полномочия председателя партии. И, конечно, нужно, чтобы приходили бы какие-то новые люди в партийное руководство. Это плюс один. Значит, плюс второй заключается в том, что никакого многими предсказываемыми раскола в партии не произошло. И более того, она еще раз себя проявила как организация, где могут нормально уживаться самые разные точки зрения. Значит, да, существует вот этот вот конфликт между радикалами и умеренными, как вы говорили, но, тем не менее, представители вот этого радикального хотя я бы скорее его назвал бы не радикальным, а самореформистским крылом в партии, они были избраны в руководящие органы, несмотря на то, что вот в списке Явлинского, так называемого, это в списке тех, кого Елисеевич рекомендовал для избрания, это руководство, большей части их не было. В первую очередь это Михаил Иванович Амосов, который был избран в политический комитет партии. Это орган, которому перешла часть полномочий от председателя. И там есть и еще люди совершенно с независимой позицией, которые, на мой взгляд, достаточно близки к позиции, которую отстаивает питерская организация. Это Василий Попов из Карелии, это Виктор Шейнис из Москвы. И поэтому этот комитет, конечно же, будет органом, который, на мой взгляд, должен играть положительную роль. И в бюро партии, вот, кроме вашего покорного слуги, значит, были избраны и Максим Смрезник, и Лев Шлосберг из Пскова, это тоже человек, чья позиция очень близка к позиции питерской организации, и ни того, ни другого не было в списке, который Григорий Явлинским был рекомендован. Это означает, что съезд на самом деле достаточно высоко оценивает тех людей, которые имеют какие-то споры по тактическим вопросам. Он считает, что они тоже должны обязательно быть в руководстве партии. Это вот плюсы. Но есть, конечно, и минусы. Вот об одном из них я бы, безусловно, сказал. Это главный, на мой взгляд. Это принятие политических резолюций, которые, на мой взгляд, направлены сотрудничество «Яблока» с другими оппозиционными демократическими организациями. И дело даже не в том, что там написаны какие-то прямые запреты, а в том, что эти запреты сформулированы крайне неопределенно. Вот когда нам пишут, что нельзя участвовать в политических мероприятиях и создавать какие-то общие политические организации с людьми, которые ответственны там, за ошибки и преступления, совершенные в 90-е годы, хочется сразу сказать, огласите весь список, кто конкретно эти люди. Потому что когда начинаешь разговаривать с лидерами партии, потом выясняется, что и Владимир Рыжков, и Никита Белых, они вполне входят в список тех, с кем можно и нужно сотрудничать. А вот кто? Анатолий Чубайс, да к ним никто сотрудничать не предлагает на самом деле. И, на мой взгляд, не должно быть таких формулировок в решении партии, когда потом непонятно кто будет рассматривать задним числом тех или иных людей, которые заранее неизвестны, как людей ответственны за какие-то ошибки и преступления. Мы однозначно относимся к курсу, который проводился в 90-е годы, как курсу, который был очень опасен и неприемлем для страны. Но нужно понимать, что, чтобы преодолеть эти ошибки, надо не еще раз заклеймить всех тех, кто тем или иным образом был к нему причастен, а сделать так, чтобы эти ошибки просто больше не повторялись.
Наталья Леонидовна, а лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник, кстати, надо сказать, что сейчас буквально в 12 часов сегодня, 27 числа, идет суд над ним. Он находится в суде. Я хотел его тоже пригласить к нам сегодня, чтобы мы обсудили все эти вопросы. Но он не мог, конечно, пойти. Он сказал, что сейчас Петербург, в одном из интервью, он сказал, что сейчас в петербургской организации будет идти обсуждение именно вопроса о сотрудничестве с различными партиями и с различным движением. Давайте вот сейчас у нас перерыв маленький, а потом вы ответите на этот вопрос.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. Наталья Леонидовна, пожалуйста.
Да, я вот хочу сначала, если вы позволите, чуть-чуть пополемизировать с очень уважаемым и любимым мною Борисом Лазаревичем. О чем я хочу сказать? Ну, то, что ушел сам Григорий Алексеевич, это да, плюс, но он не единственный. Давайте вспомним, когда проиграл СПС в выборах, они поменяли руководство, появился на свет тогда Никита Белых. То есть не единственный, я вот хочу о чем сказать. То есть, Россия не родина слонов, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что вот это решение, оно запоздало. Оно запоздало, по крайней мере, лет на 5. С моей точки зрения, каждый выдающийся руководитель, я могу об этом сказать, человек вот такого уровня, как господин Явлинский, он должен осознавать, с одной стороны, свою значимость, а с другой стороны, свою ответственность. И уходить надо вовремя, уходить надо тогда, когда ты понимаешь, что дальше ты поведешь партию, в тупик бы я не хотела сказать, но несколько по другой дороге.
Можно, простите, я вас перебью, можно на самом деле это вину за это разделить не только на Григория Алексеевича, а и на членов партии, которые не поднимали этот вопрос.
Естественно, мне не даст соврать Борис Лазаревич после первого поражения, когда первый раз не попало яблоко в Думу, я об этом откровенно, открыто говорила на съезде партии и призывала Григория Алексеевича сложить полномочия. Может быть, я не права, я опять-таки не претендую на истину в последней инстанции. Второе, что бы я хотела сказать, новое лицо партии меня не совсем устраивает. Я не очень довольна результатами выборов. Я считаю, что в нашей партии есть значительно более достойные лица. Но это опять мое мнение как члена партии. И последнее. Мы однозначно, сказал уважаемый Борис Лазаревич, оцениваем курс 90-х как преступный и прочее. Неоднозначно, потому что я не хочу сливаться сейчас с общим хором приближенных власть придержащих, которые то же самое говорят, они хотят свалить все беды на то, что было в 90-х, а сейчас Россия встала с колен, и мы идем вперед к победе, я не знаю чего, правда, но идем. А теперь о сотрудничестве. Действительно, я согласна вот тут с Борисом Лазаревичем, и вообще в основном я с ним согласна, я только вот такие вот нюансы выделила. Я согласна с ним, что вот такие резолюции, они нам не делают чести. Вот давайте-ка, примерно то же самое, как помните в песне, если кое-где у нас порой...
Кто-то кое-где у нас порой.
Еще кто-то, да, вот что-то там дальше, вот у меня это вот напоминает именно такое. И поэтому я бы не стала принимать такие резолюции, они нас не украшают. И что касается вот теперь вашего непосредственного вопроса. Я всегда была за дружбу. Я никогда не понимала радикальных различий между демократическими либеральными партиями, которые у нас есть, были и есть. Я всегда говорила о том, что надо сближать позиции, иначе нас разобьют поодиночке. Вот оно произошло, к сожалению, моему большому, потому что и, например, в партии СПС, и в партии республиканской у меня были люди, которым я искренне были и есть. Симпатизирую, уважаю и готова с ними вести диалог. Я совсем не во всем согласна с Гарри Кимычем и с «Единой Россией», но я вместе с ними выступала на маршах несогласных.
У нас «Единой России» на маршах несогласных?
Ой, прошу прощения, другой России. О, какая оговор, прям по Фрейду. Но я вместе с ними ходила на марши несогласных, потому что у нас была одна цель. И мы ее провозглашали. Мы тогда забыли на время о том, что мы не одинаковые. И вообще, я никогда не приветствовала единомыслие. Должна вам сказать, что в отличие от нашего федерального начальства, да, федеральных органов власти нашей партии, в региональном у нас всегда приветствовались споры, и споры были серьезные, но без взаимных упреков. И поэтому то, что я завтра буду участвовать в гражданском конгрессе, это моя позиция.
Борис, а вы будете участвовать тоже?
Да, я буду в нем участвовать. К сожалению, мне на все время этого конгресса приехать не удастся, но на завтрашний день я обязательно хотел бы приехать. Думаю, что будет достаточно интересно, как, собственно, было и прошлый вот конгресс, где как раз разгорелись эти споры о непримиримом противоречии между политикой и правозащитой. Знаете, я выступал на том конгрессе с его трибуны, как раз об этом говорил, что я не вижу на сегодня никаких принципиальных вот противопоказаний. и противоречий между одним и другим, потому что очень трудно определить сегодня эту грань. И самое главное, я говорю на этом конгрессе, я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения, что для власти и политики, и правозащитники это враги одинаковые. Они нас ненавидят одинаково, и одинаково с нами они борются. И точно так же, как дело политических партий оппозиционных – это защищать права граждан, точно так же, на мой взгляд, и правозащитники очень многими своими действиями, они как бы воспитывают людей в верном политическом направлении. Потому что самое главное – с чем борется сегодня оппозиция, и самое главное, что сегодня делает власть, что нас не устраивает, она наступает на права граждан просто по всему фронту. Она их уничтожает и экономические, и социальные, и политические права. Поэтому вот я считал, что нет никаких оснований как-то противопоставлять эти понятия политической правозащитной деятельности.
Ну, я согласна с Борисом Лазовичем в этой части. Конечно, он прав, потому что права граждан, в том числе и политические, они неотъемлемы от сущности гражданина. Ну, не хлебом единым жив человек. Конечно, можно превратиться в поору в некое стадо и значит, говорить о том, что вот есть некто, кто за тебя решает все проблемы, а ты здесь ни при чем, лишь бы быть накормленным. Но мы люди, и прежде всего мы осознаем себя людьми, гражданами не только нашей страны, а Земли, Вселенной. Чтобы каждый человек осознавал, что он имеет права все, и он имеет право, простите за тавтологию, свои права защищать. Поэтому, вот как отделить? Вот мы правозащитный совет Санкт-Петербурга. Практически на каждом нашем заседании мы разговариваем о разных правах. Право на культурное наследие, право на жизнь, на обеспечение, например, лекарствами, на доход стариков, но право на выборы, которые у нас фактически отняли, заменили выборы неким фарсом. Так вот, не будет никаких прав других, если у нас не будет, у людей. Граждан политических прав. Кого выбираем, так и живем. И вот, к сожалению, лишая граждан политических прав, в параллель лишают права голоса людей, а значит, лишают их всех остальных прав.
Пожалуйста, Борис.
Да, вот знаете, уважаемые радиослушатели, у меня Наталья Недовна буквально выхватила мысль изо рта, потому что когда позавчера она выступала на этом замечательном телевизионном марафоне, посвященном вот, защите исторического центра, сохранению облика Петербурга.
На телеканале 100.
Да, на телеканале 100. Она как раз об этом говорила. Вот одно из главных направлений для деятельности именно петербургской организации нашей партии «Яблоко» это защита города Петербурга, защита его исторического облика, защита от уплотнительной застройки, от уничтожения зеленых насаждений и так далее. Значит, и когда нас начинают упрекать, что мы там то критикуем, не занимаемся вот конкретными делами, мы отвечаем, вот чем мы занимаемся конкретно. И вот сегодня уже даже власть, она вынуждена в чем-то отступать по этим направлениям. Понимаете, вот это очень интересно, когда даже газеты, которые прежде не смели критического слова вообще шепнуть против Валентины Матвиенко и ее администрации, сегодня начинают очень резко критиковать его градостроительную политику. А на марафоне Наталья Ильина сказала, что вот от того, что нет демократии, от того мы имеем все эти проблемы. И я в какой-то из своих статей, уж простите за напоминание, давно уже писал, что за ущемлением политических прав неизбежно наступит ущемление социальных и экономических. Это одно прямо вытекает из другого. Если вам выбрали, ну, в кавычках, таким путем, как сегодня, скажем, наше петербургское законодательное собрание, так и не ждите от него, что оно будет защищать ваши социально-экономические права. Ну, конечно же, не будет, оно будет послушно голосовать, как сказала администрация, за те законы, которые эти права реально нарушают, и не будет поддерживать то, что эти права защищает. Там, где нет демократии, там колбасы не будет никогда.
А вот последняя публикация в независимой газете, которая заглавлена «Гражданский конгресс объявит структуры, свободные от политики», в частности, автор пишет, «Более важный вопрос, как будет позиционировать себя Всероссийский гражданский конгресс после реорганизации. Учитывая возросшее влияние Гая Каспарова, он может превратиться в нечто вроде правозащитного крыла другой России. Между тем, как уверяет Лев Пономарев, а его, как ожидается, могут избрать сопредседателем, новые издания здание Всероссийского гражданского конгресса будет совершенно деполитизированным. Важно, чтобы структура заработала именно в таком виде, в каком мы запланировали, и превратилась в оппозиционную экспертную площадку, подчеркнул правозащитник, тут же оговорившись, что под оппозиционностью он понимает альтернативность. Организация создается снизу и станет альтернативной тем структурам, которые... создает власть для того, чтобы себя обслуживать. Например, общественной палате, которая достаточно лояльна власти и знает свои ограничения. Конец цитаты. Что вы думаете, Наталья Леонидовна?
Замечательно сказано. Понимаете, вот что-то там беленькое чернеется или черненькое белеется. Вот примерно так это сказано. Что мы понимаем под политикой? Мы даже, когда говорим оппозиционный, быстренько хотим как-то скорректироваться, потому что слово оппозиция уж больно какое-то резкое, альтернативное. Вообще это дело терминологии. И говоря о том, что не будет политической, а какая будет? Не может быть никакой другой организации. Даже пионерская была политическая, потому что была политика. Какая? Значит, детского отдыха, детского досуга, образование, это же все политика. Я абсолютно согласна с Борисом Лазаревичем, который только что сказал. Ну, невозможно быть правозащитником от сих до сих, а дальше уже не правозащитником. Ну, понимаете, если мы защищаем экологические права, права на культурное наследие, права на социальную защиту, на здравоохранение, на образование, то, не защитив политические права, мы этих не получим. Как можно правозащитником быть от сих до сих, а дальше непонятно кем? Я уважаю, конечно, Льва Пономарева. Я понимаю, как много он сделал в правозащитном движении. Но вот такие высказывания, они иногда меня ставят в тупик.
Борис, у меня к вам такой вопрос. А как, что вы ожидаете вообще от завтрашнего конгресса? В течение минутки можете сказать примерно?
Я очень надеюсь, что будет усилено сотрудничество между общественными гражданскими организациями, в том числе и политическими, вот именно на площадке защиты прав граждан, но защиты всех прав граждан, и социальных, и экономических, и политических, потому что вот это сотрудничество представляется мне на сегодня абсолютно необходимым и актуальным. Я думаю, что уж там-то, тьфу-тьфу, постучу по дереву, никто другом не переругается на эту тему. Я, кстати, очень надеюсь, что, может быть, и Наталья Евдокимова уже окажется как-то на важном месте в этой структуре, потому что в Петербурге она человек исключительно уважаемый именно на этом поле.
Спасибо. Спасибо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Юлия Тимошенко отправляется в Москву, о чем она хочет договориться с Владимиром Путиным. Участвуют политологи Олег Бондаренко и Олеся Яхно, ведущий Виталий Портников. Повторение программы «Время гостей» вы сможете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей программы, а у нас сегодня в студии политический обозреватель «Новой гостей» газеты «Петербурге» Борис Вишневский, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова, слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Первый раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве между Россией и Евросоюзом состоится в Брюсселе 4 июля. Об этом говорится в заявлении, принятом сегодня на саммите Россия-ЕС в Ханты-Мансийске. Суд в Петербурге перенес на 3 сентября рассмотрение дела главы местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Таким образом, удовлетворено ходатайство защиты, которое просило отсрочить процесс для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. Резника обвиняют в оскорблении и избиении сотрудников милиции. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении размера социальных выплат некоторым категориям граждан. Установлен также новый размер стипендий с 1 сентября. Так, студенты вузов, которым сейчас выплачивают 900 рублей, будут получать 1100 рублей. В центральной районной больнице Красноярского края остаются около 30 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Шахтер» под городом Бородино. Как сообщает Интерфакс, за последние сутки в больницу поступило еще 9 детей. Предварительный диагноз – эрсиниоз – это острое кишечное инфекционное заболевание. На северо-западе Пакистана талибы публично казнили двух афганцев, обвиненных в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Одному из них отрубили голову, второго расстреляли на глазах нескольких тысяч человек. В толпе после этого началась стрельба, в результате которой погибли еще по меньшей мере два человека. В Зимбабве идет голосование во втором туре президентских выборов. Несмотря на протесты мирового сообщества, лидер оппозиции Морган Цвангирай снял свою кандидатуру после того, как власти развернули репрессии против его сторонников. Совет Безопасности ООН на будущей неделе обсудит введение новых санкций против Зимбабве. В петербургском порту в воду вылилось более 5 тонн топлива. Как сообщил представитель морской администрации, загрязнение было обнаружено в гавани Финского залива накануне. Как нефтепродукты попали в воду, пока неизвестно. Спасательные службы занимаются очисткой акватории.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем многочисленные публикации в российской прессе, посвященные двум событиям, которые имеют самое прямое отношение и к петербургской оппозиции, да и не только к ней. Это прошедшие минувшие выходные в Подмосковье съезд партии «Яблоко» и предстоящий внеочередной 5-й съезд Всероссийского гражданского конгресса, который открывается 28 июня под Петербургом, а также многое другое. В нашей петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский и ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Вот я хотел бы обратить внимание на публикацию, которую Сергей Митрохин еще в бытность свою накануне партийного съезда «Яблоко». Он написал большую статью в «Независимой газете». «Независимая газета», статья заглавлена замечательно совершенно. Такое, у него эта статья называется «Изобретательность дьявола. Об участии демократов в правой и левой коалиции». Совершенно жесткая статья. Я бы выдержку маленькую прочитал. Он выступает, я хотел бы добавить, что он выступает с резкими нападками и на другую Россию, на КПРФ, это понятно. Ну, вот по поводу Национальной Ассамблеи он пишет. В Национальной Ассамблее доминируют силы антизападного пути развития, так что если под их руководством эволюция состоится, то будет она не оранжевая, а скорее красно-коричневая. Действие с ними каких-либо объединений европейской ориентации будет нести на себе печать отложенного политического самоубийства. Демократы, позволяющие себя использовать в целях такой эволюции, наносят делу российской демократии двойной ущерб. Во-первых, они ее окончательно дискредитируют. Во-вторых, они помогают тем, кто готов снова ввергнуть Россию в пожар эволюции и кошмар диктатуры. «Яблоко» не может иметь с этими людьми ничего общего. Наша партия борется с существующим режимом не для того, чтобы расчистить дорогу для гораздо более жесткой диктатуры или кровавого хаоса. Конец цитаты. Борис, что вы думаете по поводу этой статьи?
У Сергея Митрохина была не одна статья, а несколько. Вот, была незадолго до этой еще у него статья, которая называлась «Проклятие 90-х», вот о том, что перед тем, как объединиться, надо окончательно размежеваться, и о том, что нужно не сотрудничать с людьми, которые несут ответственность вот за те самые ошибки и преступления в 90-е годы. Поэтому я, например, рассматриваю его выступление как состоящим из двух частей. И если с первой его частью я бы очень серьезно бы поспорил, потому что я считаю, что для преодоления этого проклятия 90-х годов нужно сделать все, чтобы не повторялась бы та политика, которая проводила в 90-е годы. И, кстати, эта политика ведь продолжается. Я выступал на съезде партии «Яблоко», и именно об этом я говорил с трибуны. Та же самая политика по сути, по методам, по принципу «цели оправдывают средства» в 90-е годы и в нулевые была одна и та же. В этом плане путинский курс от ельцинского мало чем отличается, то есть почти ничем не отличается. Но разве есть принципиальное отличие по методам проведения между залогами аукционами приватизации или, скажем, между законом о монетизации пресловутым? Да ровно то же самое, абсолютное наплевательство на интересы людей, на общественное мнение, и все это проводится с полной социальной безответственностью и беспощадностью. Поэтому, если уж отказываться от этой политики, если говорить об ответственности каких-то людей, то это и люди, которые отвечали за нее в 90-е годы, и люди, которые отвечали за нее в нулевые годы. И с некоторыми из этих людей, значит, наши коллеги по партии сейчас находятся в одном правительстве даже, и это, оказывается, можно, а сотрудничать с ними в рамках, скажем, той конференции демократических сил, которая была в апреле в Петербурге, это нельзя. Это, на мой взгляд, подход неверный, нуждающий в очень серьезной корректировке. Значит, что касается второй его части, то тут как раз у меня точка зрения не очень сильно отличается от точки зрения Митрохина, потому что я, например, изначально был против того, чтобы Яблоко участвовало в Национальной ассамблее. И если до ассамблеи я считал, что мероприятие это бесполезное, потому что от столь широкого спектра организаций при их общем собрании ничего, кроме самых общих лозунгов и призывов к тому, чтобы были бы честные выборы и демократия, ждать невозможно, то после ассамблеи я боюсь, что просто несло это вред. К сожалению, вопреки заявлениям организаторов, туда приехали люди с фашистскими, с откровенно антисемитскими взглядами. Значит, я не хочу с этими людьми сидеть за одним столом и участвовать с ними в создании общих структур. И, к сожалению, во многом вот проведение этой ассамблеи при участии там демократов, оно смазало эффект от очень серьезной, на мой взгляд, очень полезной петербургской конференции, которая была в апреле. Это объективный факт, его нельзя не признавать. Значит, другое дело, что, на мой взгляд, Митрохин тут сильно перехлестывает через край вот в чем. Никто не призывает, в том числе и в Яблоке, и в его радикальном крыле, создавать общие политические структуры там, с фашистами, со сталинистами, с антисемитами. Но вот через час с небольшим в Петербурге у нас начинаются общественные слушания по чрезвычайно важному для жителей города вопросу о планировке того квартала, где хотят строить этот небоскреб «Орто-центр». В этих слушаниях мы обязательно будем участвовать. Я вот сейчас даже буду вынужден чуть-чуть пораньше покинуть нашу передачу, извините меня, уже в радиослушании, чтобы просто успеть туда, потому что мы имеем информацию, что вчера, значит, уже массовку даже набирали там по 400 рублей за человека, чтобы она там аплодировала бы замечательным, в кавычках, решением бы нашей администрации. Там будут самые разные люди, в том числе и те, которые участвуют в Национальной ассамблее. Ну, правда, по поводу фашистов я ничего не знаю, по-моему, их там никаких не ожидается, но будут и лимоновцы, будут и коммунисты, будет и движение гражданских инициатив, будут люди, очень резко отличающиеся от нас по взглядам, совершенно с другим представлением о будущем нашей страны. Ну, так что ж, нам вместе с ними в этих слушаниях тоже не участвовать, когда речь идет о защите интересов Петербурга, о том, что является одним из главных вот сегодня для нашей партии. Поэтому здесь вот эта грань должна быть совершенно иначе проведена. Общие политические структуры, да, конечно, не нужно создавать с теми, кто идеологически от нас бесконечно далек, и с кем у нас нет общего видения такой политической цели. Но участие в мероприятиях по защите граждан не вижу тут ничего страшного. И, значит, ведь тот же самый Сергей Сергеевич Митрохин, бессомненно уважаемый мной человек, он прекрасно сотрудничает и подписывает даже какие-то соглашения о защите прав граждан, например, с Сергеем Удальцовым, который авангард красной молодежи, который довольно часто появляется в футболке с портретом с Сталина на груди. И оказывается, это вот можно, это не наносит партии никакого ущерба. Понимаете, мне кажется, что все-таки во многом это была такая внутриполитическая борьба, внутрипартийная перед съездом, где позиции, как всегда это бывает перед любыми выборами, они предельно поляризованы. Я очень надеюсь, что все-таки сейчас после съезда эти противоречия будут мягче и удастся объяснить, что вот есть некий компромисс, к которому нужно прийти, и никто не говорит, опять же, о политическом сотрудничестве, создании общих структур с какими-то фашистами или националистами или коммунистами, но общая борьба за права граждан очень даже и возможна с теми, кто, повторяю, не призывает к разжиганию межнациональной вражды, кто не заражен ксенофобии, с этими людьми вместе бороться за права граждан, я считаю, вполне возможно. Если они не выходят за пределы Конституции и не отстаивают то, что для нас настолько неприемлемо, что им действительно нельзя вот сидеть за одним столом и подавать им руку. Это недостойно для приличного человека.
Ну, понятно, Борис. Наш постоянный слушатель Валентин из Изани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне не
непонятно вот заявление вашей гости об ответственности Явлинского за первые выборы неудавшиеся. В том смысле, что все признают, что ответственность за курс 90-х годов несет СПС или там люди, которые там были, а также наш Дом России, в которой был председателем, как известно, Рыжков. В этом смысле и ответственности за это они не признают. Так как можно возлагать ответственность за необъединение на Явлинского? Спасибо.
Если вы помните, уважаемый Валентин из Рязани, перед теми выборами, перед теми, которые в первый раз провалилось яблоко, ну, кстати, СПС в Думу, и Дума осталась без демократического крыла, было предложено со стороны СПС объединить усилия, и тогда, если вы помните, были возможны блоки предвыборные. Сейчас это невозможно, а тогда это было возможно. Более того, всеми, значит, пугало нынешней России господин Чубайс, он даже говорил, что я готов выйти из СПС. Только давайте объединяйтесь, иначе разобьют поодиночке. Тогда, к сожалению, эту руку протянутую не принял господин Явлинский. Я просто хочу на примере Петербурга показать, что мы шли другим путем. У нас тоже были трудности, но, как всегда, у демократов бывают трудности, потому что есть административные ресурсы, никто из администрации не хочет иметь вот это вот говорящее, кричащее, противоречащее им часть в законодательных органах власти. Так мы тогда объединились в единый блок с СПС. И у нас выбрано было 8 человек в законодательное собрание, 50-человечное, да, у нас 50 членов в законодательном собрании. И мы создали две фракции, и это была сила тогда. Вот, понимаете, есть некие вещи, когда вот ни в коем случае, абсолютно согласна с Борисом Лазаревичем, нельзя даже подать руку человеку, да, с такими взглядами, с фашистскими, ксенофобскими и прочее. Но когда речь идет о сохранении демократического крыла в законодательном органе власти России, нужно было идти на это. И я тогда об этом говорила и призывала, и вот, к сожалению, это не произошло. И поэтому, с моей точки зрения, в этом вина лидера партии.
Борис, пожалуйста, добавьте очень коротко.
Да, добавляю очень коротко, просто потом буду вынужден убегать. В 2005 году в городе Москве были выборы в Московскую городскую думу. Тогда уже были запрещены избирательные блоки, но еще было можно членам одних партий баллотироваться по списку. Был сформирован список на яблочной основе. От имени Яблока он выдвигался в Московскую городскую думу. Значит, там были Яблоко, там был СПС, значит, там были Зеленые, там были еще солдатские матери. Этот список получил более 11% голосов. И Сергей Сергеевич Митрохин благодаря этому стал депутатом Московской городской думы. И профилирование этого списка ему ничуть не помешало то, что СПС несет ответственность за ошибки и преступления 90-х годов. Вот тогда было можно. И ничего страшного в этом никто не видел. Ну что, я не думаю, что с тех пор люди, представившие СПС, стали нести значительно большую ответственность за эти преступления, чем они несли тогда. Так давайте соблюдать одни и те же стандарты. И в 2005, и в 2008, и в 2009, кстати, на будущий год будет следующий выбор в Московскую городскую думу. При барьере в 10% в Москве нужно будет очень серьезно думать, как сделать, чтобы демократическое крыло осталось в Московской городской думе.
Олег, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Не кажется ли вам, что все проблемы наших партий, когда-либо бывших в Думе, происходят от того, что они возникли в результате государственного переворота 93-го года? В 93-м году эти партии согласились, Яблоко, по-моему, тогда было просто избирательным блоком, что президентская власть имеет право сама решать, кого допускать, а кого не допускать к выборам. А последующие действия, прежде всего, президента Путина, просто навели на эту практику назначения себе парламента некий бюрократический лоск и дополнительную жесткость. А в принципе ничего нового, по-моему, в отношении партии здесь с тех пор не произошло, поэтому в тех рамках, на которые вы сами сразу же согласились.
Но я с вами не согласна. Яблоко было создано снизу, а не сверху. Вот если бы вы говорили о прокремлевских партиях, ну, я бы тогда согласилась, потому что, создавая некую партию, Кремль определяет рамки ее существования. Я могу сказать, например, о партии ЛДПР, которую я партией не считаю. Это партия одного человека, очень талантливого клоуна, который собрал весь маргинальный спектр Российской Федерации и успешно, несмотря на то, что теперь его уже и пытаются, ну, извините за такой жаргон, слить, он успешно проходит в Думу, потому что за ним, так сказать, маргинальная часть общества и выпустили джина из бутылки. Что касается Яблока, я с вами категорически не согласна. Яблоко честно вело борьбу на всех выборах и имело свой не очень большой процент. Я помню, самый большой процент у нас был, это 8%. Явлинский честно боролся за место, должность президента Российской Федерации, лучший его успех было 3-е место. Да, позиции Яблока постепенно уходили на нет. И здесь очень много причин. И прежде всего сопротивление администрации. Чем больше исполнительной власти в России, чем больше она берет себе полномочий, чем сильнее она становится, тем слабее становится законодательная власть. Это, в общем, принцип сообщающихся сосудов. Нигде больше власти нет. Одна уменьшает свое влияние, другая увеличивает. И вот в результате того, что мы пришли, сделав виток к тому, что было до 90-х, до, так сказать, проблесков демократии. Ну, я не могу сказать, что тогда была революция, но был подъем демократический народа. И нам, демократам, тогда казалось, вот оно, вот мы пришли к власти, и теперь мы будем для того самого народа трудиться, кто нас к власти привел. Вот этот вот... Мы виточек сделали и пришли к той ситуации, которая была. Причем степ-бай-степ, постепенно, изменяя законодательство, меняя, так сказать, свободу, ну, то есть отменяя, считай, свободу средств массовой информации и так далее. Мы пришли к чему? К секретарю, к генеральному секретарю КПСС, просто это теперь по-другому называется, к однопартийной системе. И к моменту или к ситуации, когда законодательный орган власти в стране отсутствует. Это машина для подтверждения решений, которые принимаются вовсе не в законодательных органах власти.
Вера Ивановна, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, очень, конечно, накал разногласий большой между Санкт-Петербургской и Московской вообще Яблоком. И, к сожалению, наверное, это потому что, как сказано, если внутри себя дом разделится, то он не устоит. Но я хочу что сказать, что Григорий Явлинский, ведя свое Яблоко, он наработал определенную репутацию. Это репутация честной, порядочной партии, понимаете? А вы в своей всеядности хотите как бы испортить его репутацию, ведь репутация – это то, что нарабатывается годами. То есть история забывается, а репутация остается. А репутацию в СПС, сами вы знаете, спросите любого прохожего, вам скажут, что это такое, я не хочу плохих слов говорить. Вот, и поэтому, мне кажется, не стоит такую критику наводить на Явлинского. Я считаю, что он правильно делает, что отставит свою репутацию. Ибо, как сказала Омар Хайям, уж лучше ничего не есть, чем кушать, что попало. Спасибо.
При этом, конечно, помрешь, если уж ничего есть не будешь. Так вот, что я хочу сказать. Конечно, есть такая позиция. Я весь в белом, а остальные в другом. Я прошу прощения. Вот это вот чистоплюйство... Я никогда не относилась к тем, кто говорит о том, что вот я буду только говорить, но замараться я ни в чем не хочу. Ведь самое большое обвинение, которое было не со стороны власть придержащих, а со стороны людей, я же с ними очень много общалась, я прошу прощения, 12,5 лет была депутатом законодательного собрания, просто знаю мнение наших людей, не худших, Петербург, культурная столица России. Я знаю мнение о нашей партии. Самая большая к нам претензия была, доколь вы будете болтать и ничего не делать. Посмотрите, когда приглашали во власть, в исполнительную, членов Яблока, тогда мы говорили нет. Мы не можем в этом пачкаться. Мы будем блюсти свою репутацию. Либо все, либо ничего. Сейчас нас туда никто не приглашает. Но съезд принимает изменение в устав, который говорит, что мы можем быть в той самой исполнительной власти. Кому мы теперь там нужны? Дело надо делать, господа, я прошу прощения. Говорить можно всякие вещи. Вы знаете, для меня было огромное уже унижение, когда господин Кириенко в полемике, как раз перед теми выборами предыдущими в Думу, в полемике с господином Явлинским заявил: «Вы помните, Григорий Алексеевич, чем отличается комиссар от политрука? Политрук говорит: делай, как я говорю, а комиссар: делай, как я делаю. Вот хотелось бы быть не политруком». Спасибо.
Ефим, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, у меня такое мнение, вот как страшно вы далеки от народа, потому что у той партии, которая сейчас во главе, за ними стоит ФСБ, у них 80-летний период анализа, жертв. Я не говорю плюс или минус. Жертв, войн во всем мире и так далее. Это практически люди. Какие слова вы сейчас произносите? У вас есть аналитический центр. У вас есть пиар-центр. А вообще у меня вопрос такой. Вот у нас 87 миллиардеров, и еще до 200, там, 113 на подходе. Какой партии они принадлежали? Какой партии они принадлежат? Вы такой анализ провели?
А зачем им партия, дорогой мой?
А вот вы узнаете, эти
люди... А зачем им партия? А им всегда... миллиарды помогают.
А я имею... Минутку. Они, да, к этим миллиардам шли не сразу, за исключением там Абрамовичей, Березовских, Неймана.
Ну, понятно, я вам отвечу на ваш вопрос. Вы посмотрите в интернете, там большой список вообще официальных миллионеров и депутатов Государственной Думы, которые входят в партию «Единая Россия». Посмотрите, там очень много миллионеров. В общем, этот вопрос...
И миллиардеров. И я хочу сказать вам следующее. Вот этим людям партия как таковая не нужна. Ведь для чего вообще создаются партии? Прежде всего, партии объединяют людей одинаковой идеологией. И партии создаются для того, чтобы приходить в власть. И вот эту идеологию делать идеологией власти. Правильно? Правильно. Для чего партия вот таким, как вы говорите, в какой партии они принадлежат? Я совершенно в этом не сомневаюсь. Во-первых, им партия никакая не нужна. Партия им нужна не как партия, а как средство достижения своих целей. Пришел в Думу, оградил себя, от уголовной ответственности, мы с вами знаем примеры, б, от того, чтобы, значит, были накаты на его бизнес, и в, власть, деньги, власть. Раньше было какое? Товар, деньги, товар. Сейчас власть, деньги, власть. И так до бесконечности. Поэтому про то, что я слишком далека от народа, я сама из народа, прошу прощения. И у меня единственная собственность — это моя приватизированная квартира. Так что, вот, понимаете, не хочу, чтобы вы вот этих людей называли народом. Это люди, которые на народных несчастьях получили свои миллиардеры. Хранить в этой ситуации.
Они очень нужны партии как раз для того, чтобы туда вливать денежку. Да. Анна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что Григория Алексеевича Явлинского уважаем. А вот та дискуссия, которую вы начали по поводу того, что нужно блокироваться с лидерами 90-х, ну, известные СПСовцами, то, вы знаете, при чем тут разграбленная страна? Миллионы погибших. Говорите прежде всего об этом. Миллионы наших погибших граждан. Это что, красно-коричневые сделали? Нет, это сделали так называемые демократы. А вы хотите забыть ради того, чтобы сидеть в Думе и разглагольствовать? Спасибо.
Ну, на самом деле, в Думе я сидеть не хочу и никогда в Думу не баллотировалась. Это не моя стезя. И насчет того, чтобы сидеть и разглагольствовать, о чем? Вот я не понимаю ваш вопрос. Вы говорите о том, что погибли миллионы. Погибли миллионы в чем? У вас есть статистика, что они погибли от того, что с ними боролись демократы? Вот о чем вы говорите? Это первое. Второе. Давайте разберемся, кто такие демократы. Те люди, которые сейчас у власти, они себя тоже демократами называют. Вы посмотрите, как изменилась власть. Давайте возьмем, например...
Сталин себя тоже демократом называл.
А как же? У них же был демократический централизм в их коммунистической партии. То есть чистая демократия. Так вот, давайте мы с вами разберемся. К власти в начале 90-х, я говорю про свой любимый город. Да, на России это не совсем получилось. Пришли демократы. Демократы пришли. Те, которые пришли для того, чтобы дело делать и интересы людей, народа защищать. Что в результате получилось? Я сама была против, например, люстрации. Я считала, что раз мы демократы, то мы должны всем разрешить быть у власти, если их избирает народ.
Но считаете себя сейчас, что вы ошибались тогда?
Да, я не знаю, как бы я поступила, если меня вернуть назад на 20 лет, но вот, вот таких простодушных людей у власти было достаточно много, у нас не было опыта. Мы думали, что вот мы победили, и впереди у нас, не у нас лично, а блестящее будущее у нашей страны и у наших людей. Мы для этого работали. Пока мы работали, все менялось в стране. И на нашей неопытности, на неумении отличить тех, кто говорит, и тех, кто делает, пришли на плечах те, кто были у власти до 90-х. Вы посмотрите, кто у нас губернаторы, чиновники, президенты, члены КПСС, члены даже не просто КПСС, а высших эшелонов КПССной власти, обкомов, райкомов и прочее, комсомольские обкомы, профсоюзные обкомы и КГБ. Вот к чему мы пришли. Вы что, считаете, что тогда власть была хуже? Ошибок было много, да, галопирующая инфляция, перестройка всего организма. Сейчас у нас вроде как все хорошо, да? Вы считаете, что мы встаем с колен? Замечательно. А если у нас эти нефтедоллары сейчас отобрать, интересно, где мы окажемся? Но нельзя же говорить вот так о том, что вот вы там все разрушили, и за нами мы, да? Миллионы умерших и погибших, что геноцид фактически, и с тем, что происходит сейчас. А политзаключенные, которые появились при нынешней власти, которых не было в 90-х, ну о чем вы говорите?
Буквально 20 секунд, Наталья Леонидовна, буквально все-таки прогноз на завтрашний Всероссийский гражданский конгресс, очень коротко.
Я думаю так, у нас, значит, будут заседания, во-первых, секционные, и будет общее собрание. Но я думаю, что очень уважаемые люди соберутся вместе, и с моей точки зрения мы придем в результате к общему решению. А наше общее решение – это благо нашей страны.
Спасибо большое, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и политический обозреватель «Новой газеты» в Петербурге Борис Вишневский. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». 5 вечеров Александра Володина. Книга «Возрождение Азии. Горизонты модернизации». Всероссийский библиотечный конгресс в Ульяновске. Интервью с кинорежиссером Владимиром Хотиненко. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15103.